Мы продолжаем нашу школу «Основы веры учеников Машеха Иешуа». И сегодня у нас очень важная тема. Мы сегодня будем говорить о вере в единого Бога. Для того, чтобы понять, нужно ли нам разбирать эту тему, достаточно задать себе два простых вопроса. В какого Бога верил сам Машех Иешуа? В какого Бога верили его ученики? Веря в какого Бога послал Машех Иешуа своих учеников научить людей из всех народов? Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно открыть Писание и прочитать эти места, где говорится о вере, которую исповедал сам Машех Иешуа, о вере, которую исповедовали ученики, апостолы. И мы сегодня это сделаем. Прежде я дам короткую историческую справку по этому вопросу, как бы сделаю введение в тему. Все сегодняшнее христианство, в том числе и большая часть еврейского мессианского движения, исповедуют веру в триединого Бога. Этой вере уже около 1700 лет. Вы знаете, что впервые официально эта вера была утверждена на Никейском соборе в Риме в 325 году. Вот что пишут историки. Ранние символы веры инициировали процесс создания доктрины божественности Христа в ее соотношении с божественностью Отца и с человеческой природой Христа. Формулы определения этих отношений появились в документах нескольких церковных соборов IV и V веков, наиболее известными из которых являются Никейский собор 325 год нашей эры и Халкидонский собор 451 год нашей эры. На них были утверждены учения о Троице и двойной природе Христа в том виде, в котором они принимаются большинством христиан по сей день. Создание таких формулировок стало возможным после того, как христианство изменило свой идеологический и терминологический аппарат, создав в процессе философскую теологию на греческом и на латинском языках. Поскольку именно эти две интеллектуальные системы доминировали в Европе в течение более тысячи лет. Вера в триединое божество стала единственно признанным пониманием природы Бога. И всякий, кто осмеливался верить иначе, приговаривался к смертной казни. Вот, например, цитата Мартина Лютера, взятая из антологии Хаима Гринберга под редакцией Марии Сыркина. «Я пригрожу отрезать им языки, если они откажутся признать, что Бог – это Троица, а не просто единый Бог». То есть Лютер, это он сказал в адрес евреев, которые отказывались принимать то христианство, в которое хотели их насильно крестить. Мартин Лютер говорит: «Пригрожу отрезать им языки, если откажутся признать, что Бог – это Троица». Однако на протяжении всей истории находились смельчаки, которые не считали тринитарную концепцию верной. Среди них были такие достопочтимые люди, как Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, Ицхак Ньютон. Томас Джефферсон высказался о Троице так, я выборочно цитирую: «Мне никогда не доставало сообразительности, чтобы понять смысл Троицы. А именно это малопонятное предположение платонического мистицизма о том, что три – это один, а один – это три. И все же один – это не три, а три – это не один. Но мне кажется, что прежде чем что-то принять верой, это необходимо понять». Я согласен с Джефферсоном. В притчах 24 главе в 3 стихе написано: «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается». Все откровения у нас приходят от премудрости из сердца. Но когда они приходят изнутри, они должны осветиться, потому что глаза мудрости в голове, как пишет Экклезиаст, они должны ясно быть поняты нашим разумом. И вот когда откровения приходят, и мы ясно осознаем всю целостность картины, получаем откровение и понимание, потому что мудрость и строить – это, в общем-то, одно слово, только разные огласовки. Бина и бана на иврите. Поэтому мудростью устрояется дом, а разумом утверждается, когда ты понимаешь именно то, о чем говорит тебе премудрость. Другими словами, прежде чем что-то принять верой, нужно это получить как откровение от Бога через Слово Бога и уразуметь это. А если человек не имеет этого откровения и не вразумел, то это просто зомбирование. Человеку говорят, вот ты прими это верой, тебе это понимать не надо. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Если Бог это понимает, Он хочет, чтобы и мы это понимали. И Он сказал, что слава Божия покрывает дело тайное, а слава царей исследовать эти тайны. Мы все призваны быть царями. Вот еще одно свидетельство Исаак Ньютон. Ну, вы все знаете, известный физик, да? Карл Гиберсон в своей статье «Благочестивый еретик, разгадавший космический код», посвященный сэру Исааку Ньютону, пишет, это журнал христианской истории, Christian History Magazine. Ньютон предпринял серьезное исследование христианских доктрин и пришел к выводу, что статус-кво теологии англиканской церкви был создан в результате изощренного искажения истины первоначального христианства. Эти размышления привели к тому, что он написал более миллиона слов на богословские и библейские темы, больше, чем на любую другую тему. Теологические изыскания Ньютона убедили его в том, что доктрина Троицы – это подделка, обман, успешно внедренный святым Афанасием в IV веке. Ньютон считал, что текст Писаний подвергся изменениям, а перу первых христианских авторов были приписаны не принадлежащие им слова и цитаты, чтобы выдать тринитаризм за изначально христианское учение. Откуда у Ньютона появилось убеждение в том, что Писания подверглись правке? Говорит ли он это от отчаяния, или для этого есть обоснование? Мы обратимся к этому вопросу чуть позже в этой главе, пишет Гиберсон. А дальше продолжает. Он, Ньютон, почувствовал отвращение к окружающей его религии, которую стал считать ложной. Эту религию он начал считать верой идолопоклонников, поклонявшихся Христу как Богу, хотя он был всего лишь посредником между Богом и человеком. Ньютон был вынужден скрывать свои взгляды хотя бы частично. Но унитарная точка зрения, то есть вера в одного Бога единого, тем не менее, начала приобретать все больше и больше сторонников. Итак, давайте посмотрим Священное Писание для начала Нового Завета, чтобы ответить на наши вопросы, в какого же Бога верил сам Машиах Иешуа и какой вере он повелел своим ученикам научить все народы. Ну, для ответа на наш первый вопрос прочитаем Евангелие от Марка, 12 главу, с 28 стиха. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иешуа хорошо отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иешуа отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, шма, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, Адонай Элогейну, Адонай Эхад. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Ну, давайте по порядку разберем этот текст. Ну, во-первых, один из книжников. Кто такой книжник? Вот в те времена, когда Иешуа ходил по земле и проповедовал. Книжник – это тот человек, который учил народ священным писаниям. Книжник – это тот человек, который хорошо знает Тору. Иначе он не мог бы учить, иначе его никто бы и не допустил к тому, чтобы учить. Отметим также для себя, что этому книжнику понравился предыдущий ответ. То, что он отвечал, ну, чуть выше в тексте, там разговор был с саддукеями. Кто такие саддукеи, вы знаете. Это, я бы сказал так, правящая партия в Израиле в то время. Все священники, имеющие доступ к храму, к святилищу, к служению, они как бы в то время были объединены одной партией. Ну, давайте посмотрим. Марка 12 глава, с 18 стиха. «Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев, первый взял жену и, умирая, не оставил детей, взял ее второй и умер, и не оставил детей, также и третий. Брали его за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена». И так в воскресенье, то есть они в воскресенье не верят. Они спрашивают: в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женой? Ибо семеро имели ее женою. Иешуа сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная ни Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог», ну, при купине это при горящем кусте, «Я Бог Авраама, и Бог Исхака, и Бог Якова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Если начать анализировать этот ответ, то уже тут можно увидеть, ну, тот главный вопрос и ответ, который, в общем-то, мы предыдущие два занятия разбирали. Что нужно человеку, чтобы достигнуть вечной жизни? Нужно, чтобы Бог Авраама, Исхака и Якова стал твоим Богом. То есть книжнику понравилось, как отвечал Иешуа. То есть он увидел в этом ответе не вот этот путь по правде закона непорочным быть, а он увидел здесь путь Авраама, путь сердца человека. И книжнику это понравилось. Вот сегодня буквально у нас в календаре мы читаем 29-й псалом. Давайте откроем, я покажу. Это же самая мысль здесь. Смотрите. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Ну, при обновлении храма, да? Раньше, когда я читал, я думал, ну, наверное, построили храм. Вот Соломон построил храм. И Давид написал песнь об обновлении дома. Но смотрите, о чем говорит Давид. «Превознесу тебя, Господи, что ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Господи, ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые его, славьте память святыни его». О чем эти стихи? Когда Бог оживотворяет душу человека, что с ним происходит? Он становится домом Бога. Вы согласны со мной? Псалом на обновление дома. Слушайте, что будет дальше. Ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорю в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. Но по благоволению твоему, Господи, ты укрепил гору мою, но ты скрыл лицо твое, и я смутился. Тогда к тебе, Господи, взывал я и Господа умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу. Будет ли прах славить тебя, будет ли возвещать истину твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить тебя вечно. Вот вам и песня обновления дома. А по сути, Давид говорит о своем пути. Он говорит о том, как, так же как Павел, Бог благоволил открыть во мне сына, и я уже не стал ни с кем советоваться, я пошел его проповедовать. Давид говорит: Господи, ты оживотворил душу мою, и именно благодаря тому, что ты теперь живешь в моей душе, я не сойду в ад. И потом тут же говорит: Господи, ты сокрыл лицо свое от меня, и я смутился. Что значит сокрыл лицо? Почему Бог от нас скрывает лицо? Грех. А Давид говорит: Господи, ну, ты прости меня. Что пользы, если я сойду в могилу? Уже же я славить тебя не смогу, я хочу. И Бог возвращает ему эту жизнь. Вот она песня на обновление дома. Вот книжнику понравился этот ответ, потому что в Писаниях, даже в Торе и пророках, этот путь есть, путь Авраама. И поэтому книжник подходит к нему и задает ему вопрос, но я бы сказал, основополагающий вопрос всей иудейской веры. Он у него спрашивает: какая первая из всех заповедей? Что значит первая из всех? Речь не идет об очередности. Речь не идет о списках. Мы говорим, что иудейская вера, она сущностная. То есть, этот книжник спрашивает у Иешуа о том, как он видит вообще весь смысл священных писаний. Но чтобы вы поняли, о чем спрашивает этот книжник, я попробую вам объяснить на примере. Бог дал на Хореве 10 заповедей. Иешуа говорит: есть первая заповедь, возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью. И вторая, возлюби ближнего своего, как самого себя. Это есть все в Торе. Что это значит? Значит ли это то, что Иешуа, объявив об этих двух заповедях, отменил те 10, которые дал Бог на горе Хорив своему народу? Или это значит, что вот эти 10 заповедей, которые Бог дал на горе Хорив, являются содержанием этих двух наибольших заповедей? Ну, безусловно. То есть, Иешуа, говоря о двух наибольших заповедях, он не говорит о том, что 10 заповедей отменены, а он говорит о том, что вот эти 10 заповедей являются содержанием этих двух. Скажите мне, для того, чтобы исполнить вот эти две наибольшие заповеди, что тогда человеку нужно? С чего ему начинать? Ну вот сегодня спросил у христианина: как? Я конкретно спрашиваю. Вот Иешуа говорит: есть две наибольших заповеди. И ты понимаешь, да, любить Бога и любить ближнего. Что тебе нужно делать, чтобы исполнить эти две заповеди? Если мы говорим, что содержанием этих двух заповедей являются 10 заповедей, которые Бог проговорил на Хореве, то это значит, чтобы исполнить эти две наибольшие, надо исполнить 10. Вы согласны со мной? Теперь вы понимаете это? Знать мало, надо жить этим. Но я хочу, чтобы вы увидели принцип, как это есть, когда книжник просит назвать наибольшую заповедь. Вот мудрецы говорят, что в Торе 613 заповедей. И я вас спрашиваю, а что это значит? Значит ли это то, что Бог, проговорив 10 заповедей, а потом дав 613 заповедей, отменил эти 10 заповедей? Как? То есть, если посмотреть на этот принцип, то он продолжается. 613 заповедей, они являются содержанием вот этих 10 заповедей. Понимаете? То есть, для того, чтобы исполнить 10 заповедей, надо уже исполнить 613. Там из них есть предписывающее, есть запрещающее. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о принципе. Если мы начинаем читать слово, смотреть на эти 613 заповедей, мы можем сказать, что эти заповеди еще имеют заповеди. Иешуа их назвал малейшими. И в итоге получается, что все слово, все уставы, заповеди, постановления, каждая йота и черта, они все нужны человеку для того, чтобы, исполняя малейшие, понимаете, мы не можем исполнить большее, не исполнив малейшее, потому что исполнение большего, оно как раз и состоит из исполнения этих малейших. И когда книжник спрашивает, какая заповедь наибольшая из всех, то Иешуа говорит: слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть. О чем сказал Иешуа? Этот ответ книжнику очень понравился. Что же на самом деле ответил Иешуа? То есть вы этот принцип поняли? Если мы говорим о первой из всех заповедей, то значит мы говорим уже, что в этой первой из всех заповедей содержатся все заповеди, в том числе и первая, и вторая наибольшие, и 10 заповедей, которые Бог на Хариве проговорил, и 613, которые мудрецы нашли в Торе, и вообще все Священное Писание. Так что же Иешуа ответил? Что значит его ответ? Ни много, ни мало. Иешуа говорит, что когда все люди на земле начнут светить его имя, мы уже говорили, что есть имя, Слово Божие, да? До глубины своего сердца, всей душой, всем разумом, своей крепостью своей, исполняя все заповеди, повеления, уставы, которые дал Бог с любовью к нему, вот тогда Бог станет един на земле, как и на небе. Вот попробуйте это увидеть через несколько мест Писания из Нового Завета. Смотрите, Матфея 5 глава, 17 стих и дальше. Иешуа говорит: не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, из Торы, пока не исполнится все. То есть здесь однозначно видно, что Иешуа говорит о письменной Торе. Ни одна йота, ни одна черта из закона. Другими словами, вот эта земля и вот это небо, где мы живем, они будут стоять до тех пор, пока самая маленькая йота и черта будут исполнены людьми, живущими на этой земле. То есть Иешуа говорит о том, что вот это небо и эта земля будут стоять до тех пор, пока люди не научатся жить по закону Бога. Как это возможно, мы чуть дальше увидим, как это будет. Дальше читаю 19 стих. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Обратите внимание, Иешуа почему-то говорит о малейших заповедях. Он ведь дал две заповеди. Люби Бога и люби ближнего. Он назвал их наибольшими. А здесь почему-то он начинает говорить о малейших. Какая связь? Казалось бы, сказал, что кто исполнит две наибольших заповеди, тот и достигнет Царства Небесного. А он говорит, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, одну малейшую, тот уже наречется малейшим в Царстве Небесном. А кто сотворит одну малейшую и научит так людей, тот великим назовется в Царстве Небесном. Вы уже чувствуете, что вот то, о чем я говорил раньше, вот этот подход, то есть вот этот духовный путь, который раскрывается, духовный путь совершенствования каждого человека, он начинается именно с малейших заповедей, потому что мы не можем сразу исполнить наибольшее. Спроси у христианина, а почему ты не исполняешь 613 заповедей? Он скажет, да ты че? Мне две достаточно исполнить. А если бы ему кто-нибудь объяснил, что для того, чтобы исполнить эти две, тебе надо исполнить и 10, и 613, и вообще все слово. Вот в первом послании Иоанна, в 5 главе, Иоанн же об этом и пишет. Вот послушайте, что он пишет. 1 Иоанна, 5 глава, 2 стих. Что мы любим детей Божьих, то есть это вторая заповедь наибольшая, да? Узнаем из того, когда любим Бога, первая заповедь, да, наибольшая, и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Иоанн очень коротко сформулировал вот этот весь процесс, как исполнить первую заповедь и вторую наибольшую. Что мы любим ближнего, узнаем из того, что любим Бога и исполняем Его заповеди. То есть для того, чтобы исполнить две заповеди, которые наибольшие, надо исполнить заповеди Бога. И заповеди Его не тяжкие, говорит Иоанн. А мы сейчас говорим о первой из всех заповедей. Это заповедь, которая вмещает в себе весь замысел Творца. Вы вдумайтесь. Какой замысел Творца? Сотворить человека по образу и подобию Бога. Ну, если я теперь спрошу вас, почему так важно исполнять малейшие заповеди? Что вы мне ответите?
Это как корень. Корень имеет основные корни. Есть эти бадж, так их называют. Это самые маленькие. Они все впитывают в себе и доставляют к основным корням, а те к основным и те к стволу. Вот. И они как бы вот так вот все.
Я бы по-другому сказал. Если уж про корни говорить, то корень – это вот это первое из всех заповедей, которое там в небе растет. И это дерево растет листьями вниз. И вот для того, чтобы тебе добраться туда, на небеса, к этому главному корню, тебе надо вот со всеми этими листочками все их съесть.
Ну, что вот мы видим цель, я вот нарисовал себе круги, и вот этот большой круг, это 613, да?
Нет, там надо еще больше, все Слово Божие нарисовать.
Да, там еще, да. Но приближаясь вот к главной цели, да?
Да. То есть, ответ очень короткий. Для того, чтобы исполнить наибольшие заповеди, нужно начинать тщательно исполнять малейшие заповеди, самые простые, которые тебе понятны. То есть, когда ты начинаешь думать о том, как тебе исполнить эти наибольшие две заповеди, и не знаешь, с чего начинать, и думаешь, что ты вроде как и любишь ближнего, и любишь Бога, а когда до дела доходит, то ты, оказывается, не то что ближнего и Бога, ты себя не любишь. И тогда у человека полная растерянность. Ну, а как же тогда, как? Да, как любить? А любить, это же любовь приходит именно через это Божье естество в тебе. Любовь Бога. Не моя человеческая любовь. Моя человеческая душевная любовь, она от любви до ненависти один шаг. А Божья любовь, она уже никогда не меняется. Вот Обратите внимание, Бог нас любит независимо от того, какие мы есть. Единственное, что нас разделяет с Богом, это наши неправильные поступки. Но, как мы читали, разбирали прошлое занятие имя Бога, мы увидели, что Бог нас любит и до того, как мы сделали грех, и любит этой же любовью, и когда мы сделали грех. Его любовь к нам не изменилась. Единственное, что изменилось, мы поставили преграду своим грехом перед Его любовью к нам. И когда мы убираем эту преграду через раскаяние, опять эта любовь течет так же, как и была. То есть, это как солнце. Вот сейчас на небе облака, но мы же знаем, что солнце-то там светит. Независимо от того, есть облака или нет, солнце-то светит всегда. Ну, с этим понятно. Идем дальше. То есть, Ишуа говорит, кто исполнит одну из заповедей сих малейших, и так научит других, великим наречется. А кто нарушит одну из заповедей сих малейших, и так научит людей, тот малейшим наречется. То есть, мы видим, что неисполнение даже одной малейшей заповеди уже снижает статус человека до наименьшего в Царстве Божьем. Но еще в Царстве Божьем. А если две малейших? А если три? А если четыре малейших? Ну, что там? Подумаешь, малейшая заповедь, ну, Бог же меня любит. А когда это все вместе складываешь, уже не получается, чтобы исполнить большую заповедь. Я уж не говорю о двух наибольших, ну, хотя бы 10. То есть, человек не исполняет две малейших или три, это приводит к невозможности человеку исполнить уже две наибольшие заповеди. А сможет ли такой человек достигнуть Царства Божьего? Вопрос. Вот здесь Иешуа говорит в 20 стихе дальше. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Как вы думаете, насколько тщательно книжники и фарисеи исполняют наименьшие заповеди? Что улыбаетесь? Очень тщательно. Единственное, что у них проблема, они не разумеют праведности Божией. Они по плоти стараются их исполнять. Но они исполняют очень тщательно. А Иешуа говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, каким образом она превосходит или может произойти? Только когда происходит рождение свыше, и эти заповеди начинают становиться нашим естеством. Вот тогда наша праведность становится выше, потому что это уже не праведность человека, который из всех сил старается все заповеди малейшие, 613, и все, что к ним прилагается, исполнять. А когда уже Бог в сердце живет человека, вот только тогда праведность человека. Но если человек не исполняет малейшие заповеди, не живет по слову, то Бог может жить в сердце такого человека? Бог ведь живет в слове. Значит, что мы видим? Что если наша праведность не произойдет праведности книжников и фарисеев, то мы не входим в Царство Небесное. То есть, речь идет о том, что мы должны исполнять все малейшие заповеди, но исполнять от всего сердца, от всей души, от всего разума, всей крепостью, с любовью к Богу, с благодарностью к Богу за то, что Он дал нам это слово. Еще одно место Писания, которое указывает на веру Иешуа Машиаха в единого Бога. Это молитва, которую он оставил своим ученикам. Молитва «Отче наш». Она также говорит о этом пути к исполнению первой из всех заповедей. Вот смотрите, может быть, вы так еще не думали, но это все здесь видно. Матфея 6 глава с 9 стиха. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Что значит «святится имя Твое»? Мы прошлый урок уже говорили очень подробно. То есть, когда мы начинаем со святостью относиться к святому, исполняя то, что нам уже открыто, Через это начинается освящение нас. Бог нас освящает. Потому что мы освящаем заповедь, эта заповедь начинает жить в нашем сердце, в этой заповеди Бог живет. Через это происходит наше освящение. Вот она и праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. Слово Бога начинает становиться плотью нашего внутреннего человека. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. То есть, когда начинаешь светить имя, приходит Царствие Его. Когда приходит Царствие Твое, мы же здесь, на земле, живем и светим Его имя. Начинаем светить, приходит Царствие в наши сердца, приходит Царствие Бога в этот мир, на эту землю. Воля Бога начинает исполняться и на земле, как на небе. И мы здесь видим, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вам не кажется, что вот эти два стиха, они уже указывают на этот путь, когда Бог станет един на земле и на небе, когда исполнится это первое из всех заповедей? Если мы посмотрим пророка Захарию, 14 главу, то мы там увидим, что в конечном итоге оно так и произойдет. Вот то, о чем мы читали, ни одна йота, ни одна черта не пройдет, пока не исполнится все. Вот Захария, 14 глава, говорит, как это исполнится. Давайте прочитаем. То есть здесь говорится о том, как Бог станет един на земле, как и на небе. Правда, те, кто не примут веру в единого Бога, они погибнут, к сожалению. Но по-любому ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть на земле установится царство Бога, воля Бога будет исполняться на земле, народы ухватятся за полу иудеев. Ну вот смотрите, Захария, 14 глава, с 1 стиха. «Вот наступает день Адоная, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Адонай и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. А вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осеила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Адонаю. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному, летом и зимой так будет, и Адонай будет царем над всей землею, и будет в тот день, будет Адонай един, и имя его едино. То есть, реально мы видим здесь приход Царства Божьего на землю. Адонай придет со святыми своими, мы видим, что эта гора разделится пополам, и это будет, когда все народы пойдут на Иерусалим войной. Это время, в общем-то, уже близко. Там дальше написано, что будет с теми народами, которые пошли воевать против Иерусалима. Но главное, мы видим, как в конечном итоге все это исполнится. Придет время, когда Бог будет един на земле, как и на небе. Кто станет на этот путь познания единого Бога, тот будет жить вместе с Богом. Те, которые не примут, еще будут упорствовать, не раскаются, те погибнут. Но по-любому ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Теперь вы понимаете, что стоит за этими словами. Но пока еще есть время, остается только пожелать всем народам сейчас ухватиться за полу Иудея и начать учиться познавать, чему же кланяется Иудея. Потому что они знают, как Иешуа сказал, это Иоанна 4:22, женщине-самарянке. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. мы знаем, Иешуа говорит, это как бы указывает на то, что Иешуа сам себя тоже к иудеям относит. А вера иудеев, мы знаем, основанием этой веры является вера в единого Бога. Ну, возвращаясь к вопросу книжника, хочется отметить, что книжник, будучи иудеем, одобрил ответ Иешуа, тем самым подтвердив иудейскую веру самого Машеха Иешуа. Хорошо, учитель, истину ты сказал, слова книжника, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. Ну, на предыдущих уроках мы читали Иоанна 17 главу, мы тоже видели там исповедание Иешуа о его вере в единого Бога. Это 3 стих, Иоанна 17 глава. Иешуа говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога, и послан тобой Иешуа Машех». Но с Иешуа как бы уже нет вопросов. Мы видим, что Иешуа стоял однозначно в вере в единого Бога, был иудеем, родился в иудейской семье, обрезан на 8-й день. Главное, что мы знаем, что он Мессия Израиля. Он пришел в первую очередь к погибшим овцам дома Израилева, как он сам говорит. То есть, если бы он пришел к погибшим овцам дома Израилева с проповедью о триедином Боге, то дом Израиля вообще не принял бы его. Книжник бы сказал: ты еретик, а не учитель. Ну, посмотрим, что еще в Писаниях ученики, апостолы исповедуют. Ну, через учеников тоже видно, чему учил учитель, правда? Но больше всего у нас Павла в Писаниях Нового Завета, поэтому давайте начнем с Павла. Ну вот, книга Деяния, 17 глава, настолько емкое и однозначное свидетельство веры в единого Бога, тут и комментировать даже нечего. Вот послушайте. Деяния, 17 глава, с 24 стиха читаю. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы человек, имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Слышите? Бог все сотворил, и сам дает всему жизнь, дыхание, все. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Настолько емкая сущностное описание природы единого Бога раскрывает всю картину, как это есть. Остается ответить на вопрос: а почему мы не видим Его? Вот весь мир вокруг нас, мы сами им живем и движемся и существуем. Почему же мы Его не видим? Почему мы Его не ощущаем? Ответ очень простой. Там, где святится имя Его, там и раскрывается Его присутствие. Там Он становится видимым, и там Его ощущаешь. Еще местописание Павла. Ефесянам 4 глава, 5-6 стих. «Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех». Смотрите, один Бог Отец, который над всеми, который через всех и во всех нас. 1 Коринфянам 8 глава 3-6 стих. Павел говорит: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного, мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господин, Машиах Иешуа, которым все, и мы им. Он Слово, Машиах Иешуа. О нем мы будем говорить в следующий урок. У нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него. Римлянам 14 глава. В латышской Библии, по-моему, это в 16 главе будет. Вы посмотрите. Римлянам 14 глава, синодальный перевод, 24-26 стих. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иешуа Машиаха, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу через Иешуа Машиаха слава во веки. Аминь». То есть мы видим везде, речь идет о едином Боге. Тимофея, первое послание, вторая глава, 4-6 стих. Вам эти места Писания нужны будут просто для того, чтобы утвердиться самим и понимать, что о триедином Боге вообще нет в Писаниях ни слова. Первая Тимофея, вторая глава, ну, с третьего буду читать. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Машиах Иешуа, предавший себя для искупления всех». Еще в Тимофея, в 6 главе, в первом послании, с 11 стиха по 16. Но есть еще, я на этом остановлюсь. Вы как бы уже видите мышление Павла. То есть Павел, как апостол язычников, он нигде в своих посланиях не исповедует триединого Бога. 1 Тимофея, 6 глава, с 11 стиха. «Ты же, человек Божий, убегай сего, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом все животворящим, и перед Машиахом Иешуа, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, доброе исповедание завещаю тебе. Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господина нашего Иешуа Машиах, которое в свое время откроет блаженный и единый, сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». О ком это говорит Павел? О Боге Отце. И тут видно, Бог все животворящий и Машиах Иешуа, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. Ну, еще другие апостолы давайте посмотрим. Иаков, 2 глава, послание Иакова, 19 стих. Смотрите, как он говорит. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. Бесы веруют и трепещут. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь». Иуда, послание Иуды, там одна глава всего, 25 стих. Смотрите, как Иуда говорит, Иуда: «Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иешуа Машиаха, Господина нашего, слава и величие, и сила, и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Вся теология веры в единого Бога, новозаветних верующих. Что тут еще добавить? смотрел апостола Петра, хотел у него найти вот эту фразу «Единый Бог», но как бы у Петра не нашел, но нашел два места Писания, которые также указывают вот на веру самого Петра и на понимание Петра, как происходит весь этот процесс совершения человека в подобие Всевышнего. И здесь видно, что есть Бог, который один, в которого мы уверовали через Машиаха Иешуа. И также видно, что именно этот Бог через Иешуа Машиаха совершает нас и приводит в подобие. Вот два места Писания из первого послания Петра. Это 1 глава с 17 по 21 стих и 5 глава с 10 по 11 стих. Вся картина. И если вы называете отцом, читаю 1 Петра, 1 глава с 17 стиха. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Машиаха, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него. Обратите внимание. Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Здесь видно тоже, какую роль занимает в теологии Петра Машиах Иешуа и Бог Отец. И дальше 1 Петра 5 глава 10 стих, как бы продолжение этой темы, как это все происходит. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в Машиахе Иешуа, сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. То есть, мы видим, что в исповедании Иешуа, в исповедании учеников, нигде нет упоминания о триедином Боге. Тогда вопрос, если Иешуа и его ученики верили в единого Бога, то может быть такое, что Иешуа послал своих учеников крестить в триединого Бога? Вот мы пришли к этому месту, вернее, мы пришли к тем местам в Писаниях, где добавлено вот то, о чем возмущался Ицхак Ньютон. Значит, первое место, это 28 глава Матфея, буду читать с 18 по 20 стих. Написано: «И приблизившись, Иешуа сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Ну, вот в комментарии Дэвида Штерна на 19 стих написано: уместно задать вопрос, а какое имя у Отца, Сына и Духа Святого? Если надо крестить в имя Отца и Сына и Святого Духа, тогда в какое имя крестить? И дальше он говорит: в данном месте существует еще и текстуальная проблема, то есть проблема текста. В ранних трудах Евсевия, вы знаете, кто такой Евсевий? Это тот, который написал историю церкви, которая больше 1500 лет была основным источником, откуда черпали истинность. Ну, как историки, они должны просто в истине отражать события. Но оказалось, что Евсевий не из таких. Он был личным другом императора Константина. Так вот, Дэвид Штерн пишет: в ранних трудах Евсевия до Никейского собора он цитирует этот стих без догмата Троицы. У него много трудов было до Никейского собора. То есть я как понимаю, после Никейского собора, когда вот эта религия римского христианства, которую утвердили на Никейском соборе, стала государственной религией, все, началась цензура, все, что не соответствовало этой теологии, резко было уничтожено. Значит, возвращаемся к Дэвиду Штерну. Значит, в ранних трудах Евсевия, до Никейского собора, он цитирует этот стих без догмата Троицы. Также думают и современные исследователи Ганс Касмала и Давид Флессер. То есть, есть много свидетельств того, что ранние тексты... Вы знаете, вся проблема в том, что не сохранилось ни одного первоисточника, которые были написаны до III века. Вот по обрывкам фраз, по каким-то письмам, где цитируются, по надписям на камнях, там где-то как-то собирается эта информация. Но так, чтобы, ну, вот как есть эти кодексы Синайский, Александрийский, Ватиканский, это на сегодняшний день как бы главные источники, на которых строятся все переводы, но они все датированы, начиная с IV века, 5, 6. А до этого не осталось ни одного. Так вот, еще одно местописание, очень явное, о триединстве. Это 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. Написано: «Ибо три свидетельствуют на небе». 5-7. «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть едино». Есть такой комментатор новозаветний, жил в 19 веке. Вот 1904-1913 год, он пишет, это Лопухин его фамилия. Толковая Библия Лопухина. Вот что написано, значит, в отношении этого стиха в толковой Библии Лопухина, это 1904-1913 год. Лопухин пишет, он же православный, как бы на службе у православной церкви состоит. Читаю выборочно. «Весьма важный в вероучительном догматическом отношении стих 7, 1 Иоанна 5:7. Но этот стих не читается ни в одном из древних греческих кодексов Нового Завета. То есть, даже в этих кодексах, о которых я вам сказал, ни в таких авторитетных уникальных кодексах, каковы Синайский, Александрийский, Ватиканский, ни в древнейших курсивных греческих манускриптах, ни в лекционариях, то есть нигде этого стиха до IV века не было». Дальше он пишет: «В творениях древних греческих отцов, в своей полемике против ариан, это где-то II век, имевших постоянный повод говорить о троичности лиц в Боге и их единосущие, данный стих не цитируется». То есть он говорит, вот там против арианской ереси очень много было написано всего, но нигде о троичности вот этот стих не цитировался. Если бы он был, так у них была бы аргументация железобетонная. Но они не могли сослаться на этот стих, потому что его нет. Не было в первых текстах. Дальше он пишет: «И блаженный Феофилакт в толковании своем первого послания апостола Иоанна опускает 7 стих». Нету его. Нет этого стиха и в древнейших переводах Нового Завета Пешита, арабских и других. Только в некоторых, и то не древних, списках латинского перевода Вульгаты этот спорный стих читается. Уже под влиянием Вульгаты в двух греческих кодексах XVI века этот стих имеется. В новейших критических изданиях новозаветного текста Грисбах, Шольца, Тишендорфа, Вескота, Хорта, Триджельса и других слова стиха 7 опускаются. Научные текстуально-критические данные не доказывают подлинности данного места с безусловной несомненностью. То есть вот единственные два местописания, которые в Новом Завете указывают на триединство. Мы видим, что это добавлено людьми. То есть это еще одно подтверждение тому, что первоапостольская церковь, первые христиане, они все имели веру в единого Бога. Ну, даже логически, если посудить, Иешуа проповедует в иудейской земле, проповедует в храме. Все его последователи вначале, они, в общем-то, все иудеи. Ну, если иудею сказать, что тебе надо оставить веру в единого Бога и начать исповедовать три единого Бога, ну, иудей же просто, если не побьет камнями, то просто отвернется и уйдет. Если с другой стороны посмотреть, мы знаем, что отцы, которые вышли из Египта, пустыне ели и пили, Павел пишет, из последующего духовного камня, который есть Машех. Мы знаем, что они ели и пили эту духовную пищу, которая есть Тора Моисея. То есть Тора Моисея течет из Машех. В Торе Моисея, в 6 главе книги Второзакония, мы читаем «Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Если этот Машех, этот же Машех, из которого текла эта Тора Моисея, как источник живой воды, приходит в этот мир, в теле Иешуа, то может ли он по своей природе, сути, говорить что-то, что противоречило бы тому, что написано в Торе Моисея? Ну, однозначно не может. Может только в том случае, если это уже не истинный. Послание евреям 13:8 написано: Иешуа Машех вчера и сегодня и вовеки тот же. Если из него текла Тора Моисея вчера, то сегодня, когда он пришел через рождение Иешуа в этот мир, то может из него что-то другое потечь? То же самое в первой главе послания евреям, первые два стиха. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил. Если Бог говорил в пророках, то может ли Бог говорить через Сына что-то другое? Тогда получается, что Бог сам себе противоречит? Вот у пророка Исаии в отношении всего этого очень ясно написано в 8 главе, 19-20 стих. Если у вас возникают сомнения в отношении того, что вам говорят или чему учат, сразу возвращайтесь в Исаию, 8 главу, 19-20 стих. Смотрите, как здесь написано, я вам расшифрую. «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и к шептунам, и к чревовещателям. Тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» И вот 20 стих, Исаия, 8 глава. «Обращайтесь к Торе», написано, «обращайтесь к закону и к откровению». На иврите «вели туда». Подтверждение. Теуда – это свидетельство, подтверждение. То есть, обращайтесь к Торе и к подтверждению. Если нет подтверждения тому, что говорит Тора, слышите? Написано, если они не говорят, как это слово, то нет в них света. То есть, Тора – первоисточник. Все остальное, если не подтверждает то, что говорит Тора, нет света. Но в русском тоже откровение. На иврите Теуда, это по Стронгу 8.5.8.4, свидетельство, подтверждение. Мне легче понять, когда речь идет о подтверждении. То есть, если кто-то что-то говорит, и оно противоречит Торе, если Тора говорит, Машех говорит, Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад, а кто-то приходит и говорит, что три свидетельствуют на небе, то тогда у меня вопрос: а Тора об этом где-нибудь говорит? Ну, в заключение самое важное о сущности. О сущности откровения, о природе единого Бога. Ну, если коротко, вы уже поняли. Все им живет и движется, и существует. Но он раскрывается только там, где светится его имя. Устроят мне святилище, и я буду обитать среди них. Помните, да? Когда человек утверждает, что Бог триедин, то он уже изначально лишает себя возможности познать сущность единого Бога Израиля. Потому что такой человек думает внешними образами и количественными критериями. Ну вот, к примеру, сегодня мессианские еврейские учителя, стоящие на вере в триединого Бога, говорят, числа 13 глава, в синодальном 24, в Торе это 23. Числа 13-24. Написано, и пришли к долине Исхол, и срезали там виноградную ветвь с одною, эхад, кистью ягод, и понесли ее на шестидвое. Они говорят, вот видите, срезали кисть, она эхад, но на этой кисти-то много ягод. Если кисть со множеством ягод названа эхад, то значит кисть состоит из множества ягод. Наш Бог тоже эхад, значит, наш Бог тоже сможет состоять из множества. В нашем случае из трех. Отец, Сын и Дух Святой. Ну, что здесь неправильно? Ну, изначально люди оперируют внешними образами, а иудейская вера, она сущностная. Кисть со всеми ее ягодами названа эхад, потому что, во-первых, она одна кисть. А во-вторых, потому что все ягоды на этой кисти имеют одно и то же содержание. У них один вкус, один запах, один состав. И они выросли все из одного корня. По сути, вот эта кисть винограда с ее ягодами, это вот в моем понимании, это и есть образ общины Машеха Иешуа. Вот у нас как раз наглядное пособие на столе лежит. То есть, это как образ общины Машеха Иешуа, которая состоит из множества людей, в каждом из которых живет Бог в Машехе Иешуа. Видите, как мы переходим сразу на сущность. Через это раскрывается откровение о едином Боге. Вот смотрите, как у Иоанна в 17 главе Иешуа говорит. «Да будут все едино, эхад, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино». И вот смотрите, как раскрывается суть этого единства. Я в них, то есть Машиах Иешуа в нас, он Слово. И ты во мне, а в этом Слове живет Бог. Потому что там, где святится Его имя, там Он раскрывается. Да будут совершены воедино. То есть, когда мы говорим о единстве, ну вот сейчас в христианстве очень это приветствуется, экуменическое движение. Мы все вышли от одной мамы, от католической церкви. Давайте мы отбросим свои разногласия и будем вот объединяться на том, что нас объединяет. Иисус Христос умер за наши грехи. Вот мы такие разные все. Давайте будем любить друг друга, какие мы есть. И собираются они там, православные, католики, баптисты, да, они как бы хотят, понимают, что надо бы как-то любить друг друга. Но вот эта внутренняя теология, внутренняя доктрина, учение – они просто как барьеры стоят, не могут их объединить. Они побудут немножко, а потом разбегаются, и ничего не получается. Почему? Потому что это единство приходит не через наружное объединение, вот всех собрали, соединили, а через сущность. Когда в каждом из них будет жить вот тот Машиах, из которого течет Тора Моисея, Тогда не надо никого насиловать, собирать вместе, правда? Они все будут как кисти на этой виноградной лозе. Все будут одно, потому что единство приходит через уподобление. Когда каждый из нас уподобляется Машиаху Иешуа, тогда мы все становимся одно, и мы становимся едины с Богом. Ну вот мы и подошли к сути, к самой сути иудейской веры. Первой заповеди из всех. К единству Бога на земле, как на небе. К сотворению человека по образу и подобию Бога. Второзаконие, 6 глава, 4 стих написано. Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Адонай Всесильный наш, Адонай Один. Я почитаю комментарий Гирша из Торы Санчина. Единство Всевышнего является основополагающим принципом еврейской веры, иудейской веры. Тора выдвигает в качестве неоспоримой истины принцип абсолютного единства Творца и невозможности существования еще каких-либо других богов, способных иметь независимую силу. Все силы, существующие во Вселенной, берут свое начало в Боге и не могут существовать сами по себе. Неправильно думать, что в божественной сущности Всевышнего сочетается несколько составляющих. Такое понимание является прямым и непосредственным отступлением от концепции абсолютного единства Творца. Правильно думать, что Бог является источником всех сил. И Бог является источником поддержания существования всех сил. Рамбам говорит, идолопоклонство не есть отрицание Творца. Возможно, вера в существование дополнительных могущественных сил вместе с верой в главного Творца. Но такой вере идолопоклонников противостоит вера в единство и единственность Творца, в то, что нет ничего, что может управлять этим миром, кроме Творца. Нет ничего, имеющего самостоятельно автономное от Бога существование. Единственная реальность, единственная творящая, управляющая сила – это Всевышний. То есть, Рамбам говорит, что если вы утверждаете, что помимо Всевышнего есть еще какие-то силы в этом мире, которые могут самостоятельно функционировать, типа дьявол, вот он такой-сякой, сам по себе, что хочет, то творит, то вы уже являетесь идолопоклонниками. Потому что в мире не может ни одна сила существовать без Творца, потому что им все живет и движется и существует. Мы верим, что Творец, благословенное имя Его, создает все сущее и правит всеми творениями, и что один Он совершал, совершает и будет совершать все деяния. Он является источником всех сил и собой поддерживает существование всех сил. В книге Второзакония, 4 глава, с 35 по 39 стих написано: «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Адонай есть Бог, и нет еще кроме Него». В тексте написано на иврите, что только Адонай есть Элохим, и нет еще кроме Него. Это чтобы у вас не закралась мысль, что вот Элохим – это один Бог, а Адонай – это Иисус Христос, это другой Бог. Так вот, Тора говорит, чтобы ты знал, что Адонай есть Элохим, и нет еще кроме Него. С неба дал Он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя Сам великой силой Своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне и положи в сердце твое, что Адонай есть Элохим на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. Другими словами, природа единого Бога, она достаточно проста для понимания. Нет ничего и никого. Ни в видимом мире, ни в невидимом мире, ни во всех существующих духовных мирах. Нет никого и ничего, кто мог бы обладать самостоятельной духовной силой. Если кто-нибудь говорит, что существуют еще какие-то дополнительные самостоятельные духовные силы, неважно какие, то это уже идолопоклонство. Вот как я пришел к откровению о едином Боге. Раньше, когда я пришел в христианскую церковь, мне сказали, что дьявол плохой, а Бог хороший. Если у тебя неприятности по жизни, то виноват дьявол. Просто прогони его. Такая двухполярная система мира, с одной стороны силы добра, с другой стороны силы зла. И душевному человеку это легко принять. Более того, при таком вероисповедании уже не нужно брать ответственность на себя за то, что в твоей жизни полное неустройство. Дьявол во всем виноват. Но когда я начал читать книгу Иова, я увидел, что даже к Иову дьявол не может приблизиться, если Бог этого не допустит. Потом читаю в Евангелии от Матфея, 4 глава, 1 стих. «Тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Думаю, если есть две стороны противоборствующих, мир добра и мир зла, то какое у них между собой может быть сотрудничество? Тогда Иешуа возведен был духом, это же царство добра, для искушения от дьявола. Думаю, странно. Дальше читаю 138-й псалом. Вы все знаете его. В 8 стихе написано: «Взойду ли на небо, ты там». Ну, это понятно мне. «Сойду ли в преисподнюю, и там ты». Ну, это меня в тупик привело. Как это так? Потом Исаия, 45 глава, 7 стих читаю. Написано: «Я, Анохи, образую свет и творю тьму». На иврите: «Йоцер ор убаре хашех». «Делаю мир и произвожу бедствие. Я, Адонай, делаю все это». Думаю, как же так? Бог есть свет. А как он творит тьму? Я смотрю на иврите, ну, хашех, это тьма. Это вот та тьма, вот как мы в первой главе Берешит читаем, и тьма над бездною. Вот если смотреть комментарии мудрецов, мне очень нравится Борис Берман, он пишет: хашех – это то, что сдерживает духовный рост и убирает свет, что держит в заключении светлые силы. Это хашех. И я читаю: я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. И это как-то вообще не вписывается в эту двухполярную систему мироздания, как мне в христианской церкви объяснили. Думаю, как же это может быть связано с Богом? Ведь это же силы зла, другой лагерь. Потом только начало проясняться. Книга Царств, 2, 24 глава, в 1 стихе написано. Мы сейчас сравним два местописания, и вы сами увидите. Первое местописание, это значит 2 Царство, 24.1. Поставьте равно, 1 Паралипоменон, 21 глава, 1. То есть, описывается одна и та же ситуация. В книге Царств мы читаем: гнев Господень, гнев Адоная. Опять возгорелся на израильтян. То есть Бог разгневался на израильтян. За что? За то, что они постоянно приступают Его Слово. И по этой причине возбудил Он в них Давида сказать: пойди и исчисли Израиля и Иуду. Вы видите, как все завязано? Мы думаем, что Давид, такой нехороший, взял, решил посчитать народ, из-за этого там сколько-то погибло. Оказывается, тут все гораздо глубже. Отметьте себе, гнев Господень возгорелся, да? Читаем теперь 1 Паралипоменон, 21.1. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление израильтян». Там гнев Господень возгорелся, А тут сатана восстал. Там сатана приходит к Богу и говорит: как я могу к этому Иову подступиться, если ты оградил его кругом? Валаам приходит, наняли его проклясть Израиль. Он собирается проклясть, а ничего не происходит. Не может. И тот же самый Израиль только начал блудить, тут же 24 тысячи погибло, гнев Господень возгорелся. Потом мне начало это все раскрываться. Я вам говорю, как я пришел к откровению о едином Боге. Как у меня разрушился этот биполярный мир, мир добра и зла. Как я пришел к тому, что, оказывается, мне самому надо приходить к тому, чтобы приводить в порядок свою жизнь в соответствии со словом. Когда придет устройство в мою жизнь, тогда мне уже в голову не придет обвинять дьявола за проблемы, которые приходят в мою жизнь. Потому что все проблемы от моих неправильных поступков. В плач Иеремии, 3 глава, 37, 38, 39 стих написано, смотрите. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Ну и потом уже Второзаконие, 8 глава. Вы все знаете это место, я часто на него ссылаюсь. Я увидел, как все это работает. Почему приходят бедствия? Почему порой бывает трудно? Дьявол здесь ни при чем. Есть путь, который нам надо пройти. А Бог, Он творит и свет, творит тьму. Как мы читали в Исаии, смотрите, я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Адонай, делаю все это. Второзаконие, 8 глава, с 1 стиха. Слушайте. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Думаете, Бог этого не знает? Он все знает. Но все, что приходит в твою жизнь, только потому, чтобы ты сам увидел, будешь ли ты хранить заповеди Бога или нет. И это будет приходить в твою жизнь до тех пор, пока ты научишься жить не только хлебом насущным, но и Словом Божьим. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ни ты, ни знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Адоная, живет человек. Вот так, в конце концов, я понял, что разруха в моей жизни будет до тех пор, пока я не научусь жить Словом Бога. И тогда Бог станет моим Богом. Придет Царство Божие в мое сердце, в мою жизнь и на эту землю. И тогда Бог будет един и на земле, как на небе. Желаю всего этого всем уверовавшим в Бога Авраама, Ицхака и Якова. В заключение, Римлянам 14 глава, еще раз 24-26 стих прочитаю. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Ишуа Машех, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере единому премудрому Богу через Ишуа Машеха. Слава во веки. Аминь.